Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры, Христос воскресе! Вы слушаете радио «Радонеж», мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. У микрофона Сергей Комаров, ваш друг. Хочу о дружбе говорить сегодня. О дружбе, как о даре Божьем, как о большой радости для человека. О дружбе в христианском понимании. Человеческая душа на земле одинока и очень от этого страдает. И это страдание одиночества знакомо любому человеку, даже самому счастливому в какие-то периоды жизни. Любой человек это ощущает в той или иной мере. Господь, создав человека после вот этих всех «хорошо», да, увидел Бог, что все хорошо, после «хорошо весьма», «тов меод», по-еврейски, хорошо весьма появляется тогда, когда появляется человек на земле, кстати. Вот тогда все становится не просто хорошо, а хорошо весьма, очень хорошо. И вот после всех этих «хорошо» появляется «нехорошо». Когда же Господь говорит о человеке, нехорошо быть человеку одному? Вот еще ничего плохого не происходит, человек еще не согрешил, но Господь уже предупреждает его о, наверное, самом тяжелом и страшном состоянии этой жизни. Нехорошо быть человеку одному. Там, конечно, это сказано в преддверии брачной темы, в преддверии создания Евы. Мы сейчас об этом скажем отдельно. Но, тем не менее, вот звучит Божье определение о том, что же в этой жизни может быть для человека нехорошо. Это может быть, знаете, как некое пророчество о том, что человека впереди ожидает. Все-таки Господь знает ведь, что будет, что человек согрешит, отойдет от Бога, встретит смерть. Что такое смерть? Смерть — физическое отделение души от тела, а смерть — духовное отделение души от Бога. Первое следствие второго. И вот в грехопадении душа Адама, она как бы от Бога отойдет по собственной воли, потому что он избирает другого господина. Кто кем побежден, тот тому и раб. Он отказывается видеть далее в Господе отца, милующего друга, по сути, да, отказывается видеть, прячется от него в кустах, и те прежние отношения, когда человек с Богом беседовал в раю, они уже пропадают. Да, и вот Адам, вот он как бы теряет вот этого первого, истинного и совершенного друга Бога и, по сути, становится экзистенциально одиноким. Он даже на Еву потом смотрит со стыдом, они смотрят после грехопадения друг на друга, как на симпатичных чужаков, и вынуждены придумывать какую-то одежду, то есть происходит какой-то раскол. Как говорят наши богословы, человек после грехопадения принимает в свою жизнь четыре разрыва. Разрыв с Богом, разрыв с миром, разрыв с самим собой. Человек сам не знает, что хочет, он разобран изнутри. И разрыв с другим человеком. Такие четыре трещины человеческой жизни. И вот одна из них, вот это вот одиночество. Да, во-первых, человек от Бога отходит. Бог-то от человека никогда не отходил. Но как любить того, который тебя не любит, и как дружить с тем, который не ищет твоей дружбы? Она для него будет мучительна. Поэтому и Господь, он как бы промыслительно отходит от человека, впрочем, не переставая хранить его. А человек, вот он остается один. Да, их хоть двое, как бы, но он внутренне один. Да, так вот, можно думать, что Господь этой фразой пророчески сказал о будущем вот этом экзистенциальном ужасе, который охватит человека согрешившего. Он не будет знать, что делать и куда бежать. Он сядет перед воротами рая, как говорит нам богослужебный текст, и будет там оплакивать свою судьбу. «Увы мне, увы, раю мой, раю». Вот. Так что душа человеческая после грехопадения чувствует себя покинутой, заброшенной, ей плохо. Ей плохо. И поэтому каждый живой, духовно живой человек, он ищет истинной дружбы на земле. Да, потому что вот о браке мы сейчас отдельно скажем, но вот этой дружбой все-таки он бывает счастлив, потому что каким-то образом, в какой-то мере перекрывается вот это бездна одиночества согрешившего человека, и хотя бы в какой-то мере в рамках нашего согрешившего мира, который возле лежит, исполняется заповедь Божья. Ну, не заповедь, а вот это вот определение «нехорошо быть человеку одному», хотя можно и как заповедь рассматривать. Вот в дружбе этот разрыв, по крайней мере, один из четырех разрывов, одна из четырех трещин человеческой жизни, как-то заглаживается в какой-то мере в дружбе. Это разделение между человеком и человеком. То есть, по сути, человек испытывает такое, ну, употребим это словечко, вновь экзистенциальное счастье, когда находит себе подобного и участвует вот в совершении вот этого Божьего обетования. Это и предупреждение, с одной стороны, нехорошо быть человеку одному, и это заповедь, и это как некое обетование, да, вот, из которого следует, что если не один, то хорошо, хорошо тебе будет. Вот, и, по сути, тем самым человек участвует в обновлении и преображении этого мира, исполняя волю Божью. Но, конечно, мы бы натянули сову на глобус, что называется, если бы оставили без внимания изначальный контекст этой фразы. Все-таки мы уже сказали, Господь говорит это в преддверии создания Евы. Он указывает человеку на некую недостаточность его жизни. Нехорошо быть человеку одному. Потом приводит к нему разных животных, человек называет им имена, проявляя свою вот эту тоже такую прозорливость некую, данную ему Богом. Да, он проникает в сущность каждого творения Божьего и дает ему свое название. И Адам замечает, что нет помощника ему. Да, то есть все зверушки милые, хорошие, но как-то вот с ними дело постоянно иметь не очень интересно. а пообщаться, а все остальное. В общем, чувствует он, что чего-то не хватает, как будто в жизни такого веселого, динамичного, экстремального. Да. И Господь наводит на него сон. Там такое слово по-гречески, которое можно перевести как экстаз, некий религиозный экстаз, не знаем, таинственное такое, таинственное определение. И из части Адама или из ребра, по другому переводу, вот, творит Еву, и Адам, когда открывает глаза, у него вырывается из его уст вопль, который по-русски очень трудно передать. В синодальном там скудно, вот. Он говорит, ну вот, оно на самом деле ничего не передает. Там такая фраза интенсивная в еврейском языке, которую можно перевести как «ого-го», или «вот это да», или «ой-ой», вот что-то такое. Такой возглас вырывается, восхищение и удивление, и радости из уст Адама, когда он видит перед собой Еву. «Ничего себе», думает Адам. Да, и вот он как бы пророчествует, вот кость от костей моих и плоть от плоти моей. Да, это же некое пророчество. Адам же не видел этой, так сказать, операции, как это все происходило. Вот, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Там Иш и Иша, муж-то Иш, жена Иша, как лис и лиса. Однокоренные слова, только вот с женским окончанием. Да, вот так происходит вот это восполнение человеческой жизни в браке. Как бы закрывается вот эта тема одиночества, тема нехорошо в браке. Конечно же, брак подразумевает любовь, но брак подразумевает и дружбу тоже. Плох тот брак, где нет дружбы. Потому что любовь, ну, это такое большое понятие, да, начинаются отношения человеческие скорее с влюбленности, с некой химии, потому что любовь подлинная, как жертвенное чувство, как направление воли, как преодоление себя, это все потом будет в браке, да, только там тренируются мышцы вот этой подлинной любви духовной. А поначалу это такая увлеченность, которая обязательно должна соседствовать с дружбой, поскольку если нет дружбы между мужем и женой, то на каком ресурсе они будут ехать дальше? Да, то есть должно быть какое-то сходство интересов, какая-то удобность в общении, комфортность в общении. То есть им вместе должно быть хорошо. А это что? Это дружба. И вот, например, отец Иоанн Крестьянкин, насколько помню, он советовал 2 года встречаться перед браком, да, чтобы вот эта вся химия, она чуть-чуть отошла, эта вся прекрасная химия, чувство влюбленности и так далее, и чтобы люди, ну, просто увидели друг друга и пообщались друг с другом и проверили, насколько им хорошо вместе, как они вот чувствуют взаимонуждаемость какую-то, да, вот они действительно подходят ли друг другу, потому что бывают такие ситуации, когда связываются друг с другом люди, которые, ну, совсем друг другу не подходят, не разглядев, да, не поняв ничего. Тут, конечно, сложный вопрос такой возникает, как вот была воля Божья на такой брак, или Бог попустил, как был такой случай, мне запомнился в биографии Розанова Василия Васильевича. Он, как известно, первым браком женился крайне неудачно на Аполлинарии Сусловой. Это бывшая любовница Достоевского. Она такая неординарная женщина. Она была старше Розанова на 19 лет. Ему было 19, ей 38. Но она прекрасно выглядела. В общем, она его очаровала, он на ней женился. И брак этот оказался очень тяжелым крестом. Этот брак разрушил просто жизнь Розанова, мучил его. Он вспоминал про этот период с огромным ужасом впоследствии. С огромным ужасом. Это длилось там, не помню, 7-8 лет, по-моему, их союз. В итоге она убежала от него, ушла от него. И всю жизнь не давала ему развода, мучая его, чтобы он не смог второй раз вступить в брак законно. Поэтому и дети у него были впоследствии там незаконнорожденные. Ну, в общем, продолжала мучить его до конца жизни. Да, так вот, когда Розанов беседовал там с одним другом, то Розанов сказал, ну что ж, ну вот, ну Господь же дал мне ее, А тот не выдержал и в сердцах воскликнул: «Да не Господь, а сам дьявол дал тебе эту женщину». Вот. В общем, там явно не было этой вот дружбы, которая действительно скрепляет подлинный брак. И вот почему я о браке все-таки вспомнил? Да потому что любая дружба, она в основе имеет, ну, любовь. Да? То есть это, по сути, что-то тут есть от брака, кроме вот этих, естественно, половых отношений, кроме взаимопритяжения полов. Но в целом, если брать вот эти связи, которые людей соединяют, когда людям интересно друг с другом, когда они скучают друг за другом, в дружеских отношениях, это же нормально, да? Это некий модус любви. Дружба – это некий модус любви, некое проявление любви. Только это не брачная любовь, а другая. Вот у греков было несколько, как минимум четыре слова, которые обозначали разные виды любви. Там сторге, такая вот семейная любовь, эрос, понятно, какая эротическая любовь, филео, дружеская любовь, и агапау, духовная любовь. Вот у нас все любовь, 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 там я люблю жену, я люблю родину, я люблю клубнику. Да, у нас одно слово за все отвечает. А у них разные слова. Да, и вот как раз вот в этом греческом лексиконе то удобнее подобрать вот эти слова для обозначения вида любви. Вот дружеская, она такая филео. А духовная такая агапао. А вот семейная такая вот. Вот, поэтому дружба, она не чужда любви. Хотя вот Льюис в своей замечательной книге «Просто христианство», по-моему, да, в этой книге, он рассуждает о дружбе и интереснейшим образом ставит ее выше любви. Хочу вам даже прочитать эту цитату. Такое замечательное рассуждение. «Дружба по природе своей не интересуется ни нашим телом, ни всем тем расширенным телом, которое состоит из родных прошлого службы связей. Вне дружеского круга мы не только Петр или Анна, но и муж или жена, брат или сестра, начальник, подчиненный, сослуживец. Среди друзей все иначе. Влюбленность обнажает тело, дружба – саму личность. Этим и обусловлена дивная безответственность дружеской любви. Я не обязан быть чьим-нибудь другом, и никто не обязан быть моим. Дружба бесполезна и не нужна как философия, как искусство, как тварный мир, который Бог не обязан был творить. Она не нужна жизни. Она из тех вещей, без которых не нужна жизнь». Ну, вот так прекрасно, да? В свойственной ему манере он подчеркивает уникальность этих отношений. То, что тут нет взаимовыгоды. Я тебе, ты мне, твое, мое там. Нет этого рынка. Нет обладания. Вот я, вот ты, вот мы общаемся. Для чего, да? Как бы и непонятно для чего. То есть КПД, выхлопа какого-то практического, такого корыстного, здесь ничего нет. Это действительно просто общение. Вот как просто любовь, просто христианство, просто общение. Этим дружба прекрасно высока и действительно уникальна. Существует ли дружба в Священном Писании? Конечно, еще как. Еще как, это очень важная категория. Допустим, мы знаем, что праведники некоторые имели друзей и очень с ними дружили. Например, Давид и Иоаннафан, сын Саула, врага Давида. Да, вот так сложилось, такие бывают в жизни сложные виражи. Вот Иоаннафан – это настолько близкий для Давида человек, что он плакал и чуть не умер от горя, Давид, когда узнал о смерти Иоаннафана. И вообще отношения между ними настолько нежны, вот как они описываются там в книгах царств, что просто это, конечно, ну как будто бы вот действительно максимально воплотившиеся в мужских нормальных отношениях благочестивых людей любовь. Вот такую любовь имел Давид к Иоаннафану, другу своему, и Иоаннафан платил ему взаимностью. другом Божьим называется Авраам. Вот как интересно. Друзья Божьи перед нами появляются. Авраам назван в книге Паралипоменон другом Божьим, потом в Новом Завете это повторяется. Но здесь почему он друг Божий? Да потому что волю Божью творил. И Бога слушал, и с ним разговаривал. И, конечно, здесь не имеется в виду понебратское какое-то отношение, а дружба как очень тесный такой контакт, нежный. Как вот апостол Павел пишет, будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Вот какие-то такие отношения очень личные, интимные были у Авраама с Богом, если уж он руку на сына своего поднял, едва не заколов его ради Господа, то вот можно представить себе, насколько трепетные отношения были у этого человека с Богом. И он действительно назван в Ветхом Завете другом Божьим, что с удивлением отмечает апостол. Христос называют друзьями апостолов. Мы помним уже на последней беседе, да, не сразу. То есть они должны были 3 года вместе проходить, пройти всякие трудности, увидеть чудеса Христовы, понять, скорее, как предчувствовать, скорее, его божественность. Вот. И вот уже перед страданиями своими он называет их друзьями, друзьями Божьими. Апостолы – это друзья Христовы. Почему они друзья? Что они сделали? Вот мы знаем, что они оставили все и пошли за Христом. Оставили не только имущество, там, хозяйство, большое, небольшое, неважно, но родственников, кто-то жену. Вот Петра теща была, например. Ну, то, что тещу оставил, это, наверное, может, не самая большая беда, но жену точно оставил. Вот Петр, в общем, семьи были... какие-то планы, может, в жизни, скажем так, даже рискованно, какие-то грехи, может, любимые были, ну, не знаю. И вот они все оставляют, вообще всю свою жизнь, потому что пойти за странником, за скитальцем, это значит стать таким же странником, во имя чего? А вот это же потом они поняли его божественность, а поначалу это было уверение в его, уверенность в его мессианскости и дружба. Дружба, ну то есть вот любовь, они духовно влюбились в него, в его проповедь, в его чудеса, в его образ. И Христос отвечает им вот этой человеческой взаимностью, это потрясающе, очень трогательно. То есть он не просто им говорит, так, я Господь, все на колени. Нет, он говорит, вы друзья мои. У нас есть звонок, давайте выслушаем дозвонившегося.
Добрый вечер. У меня вопрос чисто организационный. Так. Какие у вас планы на лето? Будете ли вы на Радонеже после Троицы? Спасибо.
Спасибо. Я на июль уеду, то есть в июле меня не будет. А до июля с Божьей помощью планирую появляться. Так что услышимся еще. Вот так. Христос называет апостолов друзьям. Еще у Христа был такой персональный друг, Лазарь. Интересно, что он не входил в 12 апостолов, но сказано, что да, друг Божий Лазарь, вот он такой друг Божий, Христос его любил. Очевидно, как-то сошлись они, опять же, в благочестии, в устремлении помыслов. Про Лазаря сейчас больше говорим, да, очевидно, это человек, который очень Бога любил, мечтал о том, чтобы Мессия спас Израиль, ну, в общем, воплощал в себе все лучшие чаяния лучших людей вот этого народа. И вот они со Христом сходятся, и тоже тайна некая, да, стать другом Господа Иисуса Христа, с которым ему не скучно. Ведь друг – это тот, с которым тебе хорошо, с которым можно и поговорить, и помолчать. Это очень тесный какой-то контакт, если мы говорим не о приятельских отношениях, а о дружбе настоящей. Это же человек, которому ты доверяешь, а как еще? Которому ты доверяешь какие-то душевные тайны, не боясь, что он предаст там, или как-то использует против тебя эти слова. Вот. Конечно, дружбой все-таки нельзя обольщаться. Нужно помнить, что мир во зле лежит, всяк человек ложь, и я тоже. И всякое бывает в этой жизни. Это мы знаем и помним все. Но тем не менее мы доверяем нашим друзьям и как бы верим в них. Надо верить в человека. Да, не только в Бога надо верить, а в человека верить. Что если мы с подозрительностью относимся, не доверяем и не верим, то что за дружба такая? Знаем мы, что всяк человек немощен, и все может быть. Знаем. Хотим этого, не хотим. Доверяем, пытаемся доверять человеку. Иначе жизнь превратится в полную тьму. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я хотела вот что спросить. По Библии. В самом начале Господь говорил, сказал, что нехорошо быть человеку одному. И дальше говорит, в другом стихе говорит, оставит человек отца и мать и прилепит к жене своей. Мне интересует, ведь тогда никакого отца и матери не было у Адама и Евы. Был один единственный создатель, Господь. Угу. Это что, говорилось последующим поколениям, или это им говорилось? Если это им говорилось, то это не имеет смысла как-то никакого. То есть у Бога, конечно, все имеет смысл, но как здесь это объяснить?
Угу. Спасибо, спасибо. Это пророчество о устроении человеческой жизни в будущем. Там до конца непонятно, это говорит Адам или это говорит Бог, или Бог через Адама. Но поскольку Христос эти слова повторяет в Евангелии как Божьи, мы понимаем, что это сам Господь изрек. То есть вот о том, как дальше жизнь людей будет идти. А как будет? Мужчина будет оставлять свой дом и заводить, ну, как бы оставлять отца и мать, и заводить свою семью, устраивать свой дом. Вот так будут и так должны жить люди. Заметим, что здесь сказано, что да, вот не жена оставляет отца и мать и прилепляется к мужу своему, а как бы наоборот, это некоторых смущает. Как так? Кто же главный-то? Так тут и сказано, что доставит человек, то есть мужчина, отца свою мать и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть, потому что мужчина создает семью, да, а не женщина создает семью. Ну, понятно, что они вместе создают семью, но главный актор здесь, так сказать, человек, который принимает волевое решение, делает предложение, да, ведь не она ему делает предложение, а он ей. Делает предложение и берет ее, и создает новый дом, новую, как говорили в Советском Союзе, ячейку общества. Это мужчина. Вот. И как это будет? А вот так он будет уходить из своего дома, от отца и матери, и устраивать свой дом. Это пророчество также о Христе и Церкви. Ведь апостол Павел уподобляет отношения мужа и жены отношением Христа и Церкви. В послании к Ефесянам и в послании к Коринфянам эта мысль мелькает. Здесь потрясающий такой глубокий смысл. Да, да оставит человек отца свою и мать, как Христос оставляет. Но это уже мы переходим, знаете, в такую экзегетику образную. Оставляет Отца Небесного, то есть ну, не оставляя его, понятно, да, воплощается здесь на земле Сын Божий, оставляет Мать, то есть Пресвятую Богородицу, поскольку у Христа нет Матери по вечному рождению и нет Отца по земному рождению, но есть Мать по земному рождению и есть Отец по небесному рождению вечному. И вот он оставляет Отца и Мать, ну как бы, да, вот опять же, такой экзегетический здесь образ мы находим у церковных писателей. И прилепляется к жене своей, которая есть кто? Церковь. Церковь – это невеста Христова. Вот. Не невеста, убранная для жениха своего, как вот в Апокалипсисе говорится, приготовленная. И вот он ее берет. И подобно тому, как из ребра первого Адама создается Ева, подобно этому из ребра второго Адама, Господа Иисуса Христа, нового Адама, истекает кровь и вода. Это, по сути, указание на таинство Церкви. То есть такое мистическое указание на рождение Церкви. Вот жертва Христова приносится, и именно она рождает Церковь новозаветную. Та же аналогия, да, там ребро и тут ребро. Там Ева, а тут Церковь. Там мужчина прилепляется к Еве, первый Адам, тут второй Адам прилепляется к своей вечной супруге, к Церкви. И апостол Павел говорит, что между мужем и женой должна быть такая же любовь, как между Христом и Церковью. Это потрясающе. Это, конечно, высший пилотаж, действительно. Это тайна, как апостол говорит, я разумею Христа и Церковь, да, но и в отношении брака говорится, что это тайна. Это тайна. Как там Соломон говорил, что есть, он там интересно говорит, что есть две вещи непонятные для меня, и три я не понимаю. Итак, две или три? Ну, вот так. Две, но три. Или три, но четыре, я сейчас точно не помню по памяти. Да, и он там перечисляет путь орла на небе, путь змеи на скале и путь юноши к сердцу девушки. То, что не понимал сам премудрый Соломон. Действительно, как это происходит? Как люди, которые никогда друг друга не видели, которые из разных семей, из разных родов, он мужчина, она женщина, люди, казалось бы, разного воспитания, там, может быть, в разных регионах рожденные, чужие люди, как они, увидев друг друга, прилепляются друг к другу настолько, что становятся единой плотью на всю жизнь оставшуюся. Да, это некая тайна, тоже вложенная, так сказать, Богом в жизнь человеческую. Тайна под названием брак. Вот Соломон удивляется этой тайне, и апостол Павел говорит, что это великая тайна. Она подобна тайне отношений Христа с Церковью. И любовь должна быть вот такая. Потрясающе. Итак, мы возвращаемся к теме дружбы. Итак, Христос называет апостолов друзьями, и у Христа был друг Лазарь. А еще был апостол, о котором сказано, что Христос его любил. Понятно, что он всех любил, но вот об этом как-то особо сказано, да, которого любил Христос. Это Иоанн Богослов. Видимо, тоже между Христом и вот Иоанном были какие-то особо тонкие, близкие отношения. Иоанн как созерцатель, как чистейший юноша, как ну, такой ангел, ангел на земле. Он действительно, наверное, был ближе всех ко Христу вот по такой чистоте, девственности и нежности своей души, по обращенности ее к Богу. Поскольку Христос есть Господь, да, то, конечно, это естественно, что Иоанн вот к нему прилепляется так, что себя не помнит, и Христос отвечает, поскольку он же человек тоже, и Бог, и человек, Бога человек, и ничто человеческое, кроме греха, ему не чуждо, да, он тоже к Иоанну вот этой дружбой прилепляется, дружбой старшего наставника, естественно, к этому молодому ученику. И Христос любит в нем вот эту чистоту, вот эту любовь к Богу, эту устремленность к вечности, эту девственность его и духовную, и телесную. Ну, Иоанна нельзя не любить. Вот. И сама любовь воплотившаяся, она любит Иоанна, и Иоанн любит Христа и посвящает ему всю жизнь. Вот такое мы знаем тоже из Завета Нового. А еще мы читаем, например, как друзья... Ну, там, по-моему, не произносится именно это слово, но подразумевается. А вот, пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. Ну, и мы знаем потом, да, что они прокапывают крышу, опускают постель под ноги Христу из-за многолюдства. И Христос исцеляет этого расслабленного, по сути, вот по молитве, по желанию друзей. Там даже про молитву не сказано, но... Понятно, что есть устремленность ко Христу и вера в Него. Кого? Друзей. Может быть, расслабленный там тоже как-то выражал свое желание ко Христу приблизиться. Но тут мы, по крайней мере, в тексте видим инициативу друзей. По инициативе друзей, вот такой духовной, Христос исцеляет человека. Вот любовь дружеская, особенно обращенная к Богу, если мы говорим о христианской вот такой дружеской любви, она, так сказать, без отношений с Богом невозможна. Она вот творит чудеса. Недаром апостол Павел многократно просит молиться за него в своих посланиях. Казалось бы, такой титан духа, апостол Павел. Кому там за него молиться? Он сам за всех помолится. Но вот нет, он пишет: «Братья, молитесь за меня, молитесь за нас». Неоднократно просит. Ему нужна эта молитва. Вообще, коль мы коснулись Павла, были ли у него друзья? Ну вот в одном месте он говорит, что придя в некий город, он не нашел брата моего Тита, как он пишет, ну, ученика. И он очень скорбел из-за этого. Да, вот, например, такой штрих. В послании к римлянам апостол Павел в конце передает приветы множеству своих учеников, находящихся в Риме. И передает приветы от своей команды, которая с ним рядом находится. Там и переписчик Тертий, там еще другие люди. И мы видим, что вот эти духовные друзья у апостола есть. Он не работает, как одинокий волк. Знаете, такой гордый проповедник. Пришел, врезал, ушел. Нет, он... Ему помогают другие люди. Он в них нуждается. Вот, допустим, там диакониса Фива, она это письмо несет из Коринфа в Рим. Потом там с Аполло, с Акилой и Прескилой, которые там тоже упоминаются. А Павел одно время шил вместе палатки и проповедовал. Да, они были по ремеслу, так сказать, нашли друг друга по общности ремесла. Вот. Вообще вот эта церковь первая, христианские эти первые общины, они очень дружные и очень активные в миссионерском плане. И апостол Павел, вот у него были такие духовные друзья. Это важно, особенно в наш век вот этой такой разобщенности нашей атомической, пиксельной. Вот эта норма христианской жизни общинной, когда, по слову наших великих славянофилов, богословов, там, Самарина, Хомякова, других, церковь является живым организмом, в котором каждая клеточка – это приход, это община. И сам приход, по сути, тоже такой церковный организм. И единство членов прихода должно быть такое, как единство членов в теле. Собственно, это образ апостола Павла. Церковь из тела Христова, мы в нем члены. Вот. И, конечно, сегодня об этом много говорят, но так как-то не очень все сдвигается в целом, о том, что приходы должны стать полноценными общинами. То есть знать друг друга люди должны, любить друг друга, помогать друг другу, дружить друг с другом. Жертвовать как-то друг другу и за друг друга, помогать. И вообще, если бы приходы были по-настоящему общинами, то нас бы никто никогда просто не одолел. Церковь была бы самой... Русская церковь самая была бы, не знаю, несокрушимая в мире. Вот. Это такая сверхзадача, норма церковной жизни и в то же время сверхзадача для нас. Достижение вот этой приходской дружбы. Потому что люди приходят впервые в храм на тот или иной приход, и они порой вообще не понимают, что делать. Им очень нужна поддержка просто дружественная. У нас есть иногда настройка на такую гипердуховность, что человек должен... прийти, в нем настолько должен быть такой посыл к Богу покаянный, что он должен не видеть никого вокруг себя и вот прийти и на коленях с Богом разговаривать. Ну, такое же не всегда бывает. Не каждый же созревает к такому уровню отношений с Богом сразу. Особенно молодежь. Там ребята заходят, смущаясь. Там по лет 18-17 студенты там заходят или школьники. Осматривается, первый раз пришел, может быть. Ему обязательно нужна вот эта рука поддержки. Обязательно. Потому что он уйдет и непонятно, когда придет. Понятно, что промысел Божий есть там обо всех людях. Господь ведет как-то, но мы должны делать то, что от нас зависит. А от нас нужна вот эта дружба. Да, помоги, протяни руку, познакомься, улыбнись. Спроси, братец, чем помочь. Вот за здравие, вот за упокой, не перепутай. Ну и так далее. Вот нам иногда этого не хватает. А братья наши меньшие протестанты, как раз таки, вот этим очень пользуются. Даже, может быть, слишком пользуются. Потому что там остального у них нет, таинств нет, благодати нет, литургии нет. Собственно, ничего нет, кроме проповеди вот этих организационных моментов. Но что касается дружбы, вот этой дружбы, Водка, конечно, у них-то чрезвычайно развита. Вот. И там, где можно чему-то учиться нам, даже у тех, так сказать, кто нам как бы учителями не являются, я думаю, учиться нужно. И это очень хорошо. Это душевность, которую мы минуем, иногда себя считая высокодуховными. Она очень важна. Вначале душевная, потом духовная, пишет Павел. Там другой контекст совсем, конечно. Но эта фраза, мне кажется, идет к контексту нашему. Да, вот о приходской дружбе я хотел сказать, о ее необходимости. Бывает, человек лет 15-20 в церкви, он одинок. Ну, как так может быть? И приходит там раз в неделю на службу, постоял, и рядом с ним люди, которых он видит уже лет 20, и не знает, кто они, ему неинтересно, им неинтересно. Причастились, разошлись, вот такое индивидуальное освящение получили. Конечно, слава Богу, что человек в церкви и все такое, но как бы нам вот этот момент подтянуть? Это же очень важная норма жизни церковной, братство. Как Златоуст пишет, таинство брата. Не везде оно есть. А бывает и наоборот, склоки, сплетни, ссоры, выяснение отношений, предательство. Или там блуд какой-то начинается, или дружба во вред какая-то. Собрались, пообщались, пошли, не знаю, в ночной клуб пошли христиане. Всякое бывает. Да, вот такая, в общем, задача для всех нас. Дружба. Что еще хотел я сказать? Хотел сказать, что святые, да, вот продолжение темы духовности, душевности, святые уж насколько они были людьми духовными, высокодуховными, тоже нуждались в дружбе. У них были друзья. Мы знаем такие пары друзей. Василий Великий, Григорий Богослов, например. Тоже у них там свои были недоразумения, но в целом это крепкая духовная дружба. Так, звоночек у нас есть, да? Слушаем дозвонившегося. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Сергей. Я хочу вам сказать, извините, может, немножко так категорически, если в семье нет нормальной семьи, а у нас сейчас нормальных семей мало, как крестьянство все разрушили, это было, да, пусть со всеми там трудностями, но было. А с тех пор, как это ушло, то все, в городе жить по-настоящему, и город-то другой тоже стал. Сейчас мы не умеем. Вот я, чтобы долго не говорить, это все в приходе, да, у нас хороший приход, кстати.
Угу.
Вот, а в семье то так, то сяк. Но я хотел вам вот что сказать, спросить вас. У вас был года 2,5-3 назад в Тульской семинарии преподаватель, у него 5 или 6 детей, Горбачев, забыл, Андрей.
Угу. Андрей, да.
Да, значит, прекрасный. Он говорит просто, извините, как крестьянин, а он кандидат в богословии или там кто-то, он великолепный, каждое его понятие, слово, просто сложнейшие вещи ложатся. Он говорит с нами как с друзьями и как со своей семьей. Вот все, что я хотел сказать. Извините меня за странный этот звонок.
Да ничего, все принимается. Спасибо. Да, Андрей, я даже отчество его забыл, по-моему, Александрович. Он прекрасный собеседник и прекрасный специалист. Да, и многодетный отец, катехизатор замечательный. В общем, такой чудо-человек русский такой. Что да, согласен с вами. А насчет семей, ну да, понимаете, это вообще все связано. Падение семейной жизни связано и с дружескими отношениями. Потому что это же все, ну, такая элементы одной общности. В целом вот этой нашей русской общности, русского социума. На чем строился он в былые века? На духовном единстве. На том, что люди жили православными, ну, по-всякому там жили, человек, он везде человек, но, по крайней мере, нормы жизни, идеалы жизненные были православные. Это Евангелие, учение церкви. Большие благочестивые семьи, вот, которые дружили между собой. Была, в принципе, культура этой дружбы. Вот даже почитать переписки великих людей. Как это сладко читать? Вот, например, я сейчас читаю переписку Розанова со Страховым. Розанов, Василий Васильевич, он... Что-то я второй раз сегодня о нем вспоминаю, да? Он неудачно женился, вот как мы помним, да? И когда супруга его бросила, он вообще остался в таком плачевном состоянии. Никому неизвестный преподаватель в Ельце, он тогда преподавал, это еще не великий, известный всем Розанов, да, еще не печатаются его статьи, никто его не знает, он выпустил книгу «О понимании», называлась, огромнейший философский труд, там он по размерам как Библия был. Розанов его писал, по-моему, 3 года ночами. И этот огромнейший труд лег на полку, и вот он, по-моему, по всей России купили 2 или 3 человека. Никто даже не поинтересовался, никто даже не разгромил какой-либо рецензии. Вот, и вот Розанов это переживает, что его труд никому не нужен оказался. А жена от него ушла, вот это кромешное одиночество, позор. Гимназисты не понимают, преподаватели не понимают. Он как-то пришел на дружескую вечеринку, организованную преподавателями гимназии. Думает, ну, хоть так как-то развлекусь. И там его начали унижать и оскорблять. И кто-то из преподавателей, подвыпив, нашел где-то его на полке книгу о понимании. Розанов ему ее подарил когда-то. И со словами, вы знаете, мы тут тоже что-то понимаем, взял и, прошу прощения, помочился на эту книгу. Ну вот в таком состоянии живет Василий Васильевич. Да, он тогда еще, у него там разные взгляды были по жизни, христианские, потом антихристианские, потом снова христианские. В то время он такой глубоко верующий русский консерватор, очень близкий к славянофильской мысли. И вот он пишет письмо великому, известному на то время, старшему его раза в 2, наверное, Страхову, да, знаменитому публицисту. Розанов никогда его не видел, никогда ему не писал. И вот он вдруг пишет это письмо. Я у себя просто в блоге недавно публиковал, вот хочу вам зачитать фрагмент, письмо большое. Смотрите, как он пишет. Это, к слову, во-первых, о том, как писали люди, какая культура отношений, культура дружбы была, и как сходились русские люди. Как сходились русские люди. Как великодушно и с каким смирением и простотой. Читаю. «Многоуважаемый Николай Николаевич, несколько раз собирался я уже писать вам, но всякий раз письма мои оставались недописанными, часто по неуверенности, что они дойдут к вам, часто от сомнения, что из этого выйдет, и дописем ли посторонних людей вам. Есть бесконечно много вопросов, о которых мне хотелось бы слышать ваше слово, но из них главный о причинности и целесообразности, как в их применении к органическому миру, так и в применении второго вопроса о целесообразности к жизни самого человека». Ну, это философские вопросы, которыми Розанов тогда занимался. «Я очень много думал об этом и знаю, что вы также думаете об этом. В течение долгого ряда лет я ни разу не имел случая говорить с кем-нибудь об этих вопросах, и думаю, что беседа о них с человеком, интересующимся, есть не только высшее наслаждение, но и высшая радость жизни. Но и не этот теоретический интерес есть главная причина настоящего письма. Уже давно, будучи студентом 3-го курса, я прочел вашу книгу «Борьба с Западом». Ваша нравственная личность стала несказанно дорога для меня, и то, что вы, столь любящий науку, столь тревожащийся за наш народ и за текущую действительность, все еще остаетесь одиноким в нашей литературе, глаз вопиющего в пустыне, внушало мне какое-то смешанное чувство любви и жалости к вам. От всех ваших сочинений за последние годы веет какой-то невыразимой грустью, безнадежностью. Я думаю, вам невыразимо тяжело жить. Вы столько любили и любите, а вам отвечают равнодушием. И вот мне хотелось сказать вам, что не так одиноки вы, как можете думать, и что никакая любовь не проходит и здесь, на земле, напрасно. Ваша жатва придет, Но, быть может, это и хорошо, и необходимо было в историческом развитии, чтобы вы не нашли сочувствия у окружающих. Имея бы успех, и общество, народ, наш будущее поколение не имели бы лучших страниц ваших сочинений. Я хотел сказать вам, что все ваши мысли считаю истинными. Ваше душевное настроение есть и мое душевное настроение. Ваше отношение к окружающей жизни, к нашей науке, литературе мне дорого и близко. Разница между нами та, что вы уже на краю могилы, а я еще молод. И я хотел сказать вам, что сколько бы я ни жил и что бы ни сделал, я всегда буду делать то, что вы одобрили бы. Всегда буду помнить вас, ваши мысли, ваши чувства. Простите за нескромность, но ведь я вам пишу как человеку, с которым я сошелся мыслью и чувством, и который мне дороже и ближе, чем физически близкие люди. Впечатленный Страхов мгновенно ответил Розанову, и между ними завязалась переписка и дружба, которая продолжалась до смерти Страхова. Вот они впоследствии встречались, там, Розанов к нему приезжал и так далее. Но посмотрите, как сходились люди, какая культура отношений, культура слова, если хотите, а какая непосредственность. Взял и написал никому неизвестный учитель, великому на то время мыслителю. И тот оценил и принял, и нашел время. Это вообще культура общения, культура отношений, культура жизни достаточно высокая, вот, которую мы в какой-то мере растеряли, наверное, но я верю, что потенциал русского человека велик, и мы это сейчас все можем собрать, все заново, пересобрать себя с помощью Божьей. И обстоятельства так поворачиваются, что мы как бы вынуждены это делать. Потому что если мы сейчас сами себя не пересоберем, как народ, как общность, как православную общность, вот в системе вот в таких простых, самоотверженных, непосредственных отношений, то, наверное, у нас нет будущего. Но я верю, что оно есть, и мы пересоберем таки. По-другому никак. Хотел я много вопросов еще обсудить практического характера, там, как найти друзей, есть ли дружба между мужчиной и женщиной, например. Ничего не успеем. Ну, да, давайте, что успеем. Как найти друзей? Вообще, настоящий друг, такой подлинный друг, духовный, с которым о вере можно поговорить. А вообще, мне кажется, что... Ну, тут вот еще один вопрос. Можно ли дружить с неверующим? Ну, как приятели, да, что-то обсуждать. Может быть, какая-то взаимная общность, заинтересованность, не знаю, по спорту, там, собиранию пластинок, марок, не знаю, чего-то. Да, но это скорее приятельские отношения. Но друг в таком большом смысле, это ведь человек, которому ты можешь полностью душу раскрыть. Ну, и как... Человек верующий, который живет этим, да, беспокоится о своем спасении, Евангелие там читает, ну, в общем, который в сфере этих смыслов живет, для него это важно, ну, как он может открыться человеку, который это не знает, по всей видимости, не уважает и не чувствует. Тут есть трудность, как мне кажется, хотя, может, какие-то исключения имеются, но я вот... Не вижу, как это может быть. Да, поэтому, очевидно, если речь идет о человеке церковном, мы говорим о дружбе с другим церковным человеком. Такую дружбу Бог дает, и о ней можно просить, как женщина просит о женихе, а жених просит о невесте, молиться Богу. Потому что по важности это приблизительно одно и то же. Наличие такого друга духовного – это огромная помощь в жизни. Это огромный дар Божий. Это поддержка тогда, когда вроде бы все подпорки вокруг рушатся. Вот как Давид Богу вопил, может быть, после смерти Иоаннафана, некоторые предполагают, что удалил от меня друга и искреннего. Вот друг и искренний был у него один, Иоаннафан, и того не стало. И Давид там вопит к Богу. Так что это важно. И об этом можно молиться. Ну и тут такое же дело, как и с поиском там, невесты, жениха. Надо что-то тоже для этого делать. То есть, понятно, Бог дает, но что-то от нас тоже надо сделать. Появляться где-то, то есть не сидеть дома безвылазно. Где-то в какой-то общности появляться, ходить на какие-то, не знаю, церковные мероприятия, задерживаться на чаепитие после службы. Как-то так. В общем, все, звукорежиссер мне запрещает говорить дальше. Так что продолжим, может быть, эту интереснейшую, как мне кажется, тему и важную в другой раз. Просит помолиться о здравии Елены и от раковицы Аполлинарии. Помоги Бог. И еще есть у нас объявление. Вот оно. 25 мая, в воскресенье, на приходе игумена Феофана Замесова в Страстном храме деревни Артемова отмечается престольный праздник память Страстной иконы Божьей Матери. Богослужение будет в 8 утра часы исповедь, в 8:30 водосвятие, в 9 литургия, в 10:30 молебен перед чтимой Страстной иконой и крестный ход вокруг храма. Телефон для справки, если нужен, 8-915-333-1718, Мария Михайловна. Да, ну, я думаю, в интернете можно посмотреть, как проехать, да, тут проезд с Ярославского вокзала до станции Ашукинская, если что, и дальше там еще надо как-то доходить. Все, с Богом, доброй ночи всем, надеюсь, до скорых встреч, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Ольги, Олега, Евгения, болящей Марии, болящей Валентины, Светланы, Нины, Людмилы, Дмитрия, Николая, болящего Валерия, болящей Галины, Ирины, Зои, Анны, отрока Сергея, отрока Андрея, Артемия, Татьяны, Кирилла, болящей Натальи, болящей Фатине, болящего Евгения, рыбы Божьей Татьяны, Валентины, Марины, Ольги, болящей Натальи, Татьяны, Тамары, Марии, Арсения, Тимофея, Сергея, Людмилы, Владислава, Валентины, Елены, Иоанна, Анастасии, архимандрита Амвросия, архимандрита Луки с братьей, игумена Иоанна, игумени Олимпиады с сестрами, протерея Вячеслава, схемонахини Параскевы, инокини Евфалии, Пантелеймона, Людмилы, Любови, Ларисы, тяжкоболящей Людмилы, Татьяны и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих архимандрита Наума, архимандрита Германа, схемонахини Сергии, схемонахини Матроны, игумени Елизаветы, монахини Марии, новопредставленного Евгения, Вячеслава, Левтины, Василия, Александры, Галины, Лидии, Елены, Софии, Михаила, Александра, Александра, Анфисы, Павла, Таисии, Анны, Татьяны, Романа, Марии, Алексея, Анны, Владимира, Иоанна, Александры, Дмитрия, Марии, Марии, Любови, Валентины, Натальи, Кристины, Евдокии, Евдокии, Сергея, Веры, Григория, Вячеслава. Вечная память.